часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Фаринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно отметить день рождения кинорежиссера Дэвида Уорка Гриффита, саксофониста Джулиуса Хэмфилла, вспомнить таких исторических личностей, как Джордано Бруно, короля вандалов Гейзериха и испанского премьер-министра Мигеля Прима де Риверы.
Далее спортивная программа «Прессинг плюс». Алексей, о чем сегодня будет разговор?
Сегодня вместе с Дмитрием Морозовым мы подведем промежуточные итоги открытого чемпионата Австралии по теннису. Он завершится, напомню, на будущей неделе.
Что делать и чего не делать, если вам не спится? Советы психолога во второй половине часа в программе «Город Большого Яблока».
Ну а в конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Конный мир» Наталья Костикова.
Итак, через 6 примерно минут спортивная программа «Прессинг плюс».
А сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь для Леонида Гержоя.
22 января 1875 года родился американский режиссер Дэвид Гриффит, классик мирового киноискусства. Два его фильма «Рождение нации» и «Нетерпимость», вышедшие на экран в 1915 и 1916 годах, произвели фурор благодаря новому кинематографическому языку. Гриффит подчинил видению кинематографа композицию сцен, продолжительность отдельных кадров, монтаж, операторскую технику. Он изобрел наплывы, перспективу, крупный план. Реклама кинофирмы «Biograph», где работал Гриффит, гласила: «Идите смотреть фильм «Biograph», и вы увидите, как люди думают». Дэвид Гриффит оказал влияние на развитие всего мирового кинематографа.
23 января 1950 года израильский парламент Кнессет, вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, объявил западную часть города столицей Израиля. В Иерусалим, разделенный в результате арабо-израильской войны 1948 года, переехали израильский парламент и правительство. Согласно договору о перемирии 1949 года, старый город и прилегающие северные городские кварталы вошли в состав Иордании, новый город в состав Израиля. Международного признания эта акция тогда не получила, а соседние арабские государства встретили ее экономическим бойкотом.
24 января 1938 года родился американский тенор-саксофонист Джулиус Хэмфилл.
января 477 года в государстве вандалов на территории Северной Африки, прежде римской провинции, умер король Гейзерих. В 429 году Гейзерих основал независимое королевство со столицей в Карфагене. Дальновидный политик Гейзерих добился признания своего государства императором Западной Римской империи Валентинианом III. Но после смерти последнего король вандалов напал в 455 году на Рим, захватил и разграбил город. Это 14-дневное разграбление и осквернение города сделало имя вандалов нарицательным, синонимом дикости и жестокости. В 468 году у берегов Африки войска Гейзериха разбили остатки войска империи. После смерти Гейзериха королем вандалов стал его сын Гунарих.
26 января 1932 года доктор Игнатий Казаков возглавил специально для него созданный Государственный научно-исследовательский институт обмена веществ и эндокринных расстройств. Задачей нового учреждения было омоложение организма. Врач-авантюрист Казаков предложил свой метод – лизототерапию, использование продуктов гидролиза органов свежеубитых животных, в том числе и органов половой группы. Через год в институте был организован стационар на 150 коек. Казаков сделал стремительную карьеру. Проблемы омоложения волновали советских вождей. Курс лечения у Казакова прошел и Сталин. По воспоминаниям академика Петровского, после лечения состояние Сталина ухудшилось, и вождь это Казакова не простил. В 1938 году врача расстреляли.
Января 1593 года инквизиция в Риме бросила монаха-доминиканца и философа Джордано Бруно в тюрьму. За 18 лет до того Бруно обвинили в ереси. Ученый бежал, скрываясь от преследования сначала на севере Италии, а потом за границей. Но за год до ареста Бруно совершил роковую ошибку, приняв приглашение венецианского патриция Мочениго приехать в Венецию для преподавания мнемоники и философии. Патриций выдал своего учителя инквизиции. Еретическим с точки зрения инквизиции оказалось учение Бруно о бесконечности Вселенной, которое вытекало из представления мыслителя о бесконечности природы. В 1600 году Джордано Бруно сожгли на костре в Риме.
28 января 1930 года премьер-министр Испании генерал Мигель Прима де Ривера, лишившись поддержки военных, ушел в отставку. За 7 лет до этого он, с согласия короля Альфонса XIII, установил военную диктатуру. Прима де Ривера сумел подавить каталонское движение за автономию. Для поддержания социального мира генерал учредил суды с представительством военных, а также предложил программу обеспечения занятости. Но из-за экономического кризиса 1929 года эти начинания провалились. После отставки генерала Альфонс XIII без формального отречения отказался от престола и отправился в эмиграцию. Новое правительство сформировал Дамаса Беренгер.
Это был исторический календарь, как обычно подготовил его петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы подведем промежуточные итоги открытого чемпионата Австралии по теннису, который завершится на будущей неделе. Сегодня у нас в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Когда я предполагал, что будут промежуточные итоги, я еще не знал, что действительно будет повод для таковых. Всю неделю достаточно спокойно шли матчи. Конечно, были тяжелый старт Марии Шараповой и трудные матчи у Марата Сафина, в частности. Но таких сенсационных вылетов, как говорится, не было из сетки. И вот к субботе, к воскресенью подоспели результаты действительно значимые. Наверное, самый главный из них – это то, что выбыли из соревнований Светлана Кузнецова, россиянка, и француженка Амели Морисмо. Это означает, что Мария Шарапова теперь, независимо от итогов турнира в Австралии, займет первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Ну и остальные результаты, слово вам, пожалуйста, прокомментируйте.
Да, вы правы, Алексей, действительно неожиданные результаты после недели турнира, когда было столько, так сказать, погодных катаклизмов, что ли, если так можно выразиться. Но, с другой стороны, неожиданных результатов, да, не было действительно, все шло своим чередом, все сильнейшие теннисисты пробивались дальше по сетке, шли по турниру нормально, и вот действительно сегодня, в 7-й день соревнований, самым неожиданным, наверное, стоит считать поражение Самым неожиданным исходом можно считать поражение француженки Амели Морисмо. Она посеяна, напомню, под вторым номером, уступившей несеянной теннисистке Люси Сафаровой из Чехии. Светлана Кузнецова потерпела поражение от израильтянки Шахар Пейер. Кузнецова — это номер 3 посева, а вот Шахар Пейер посеяна под 16-м номером. Вообще, сегодняшние женские результаты таковы, что теннисистки, которые стоят в рейтинг-листе ниже, одержали победы над спортсменками, которые опережают их в рейтинг-листе. Серена Уильямс одержала победу над Еленой Янкович из Сербии. Но здесь не стоит, так сказать, заблуждаться все-таки.
Серена была
первой ракеткой мира, да. Но она не посеяна на этом соревновании ввиду того, что в минувшем году не показывала высоких результатов. Но судя по тому, как она легко выиграла у Янковича, она посеяна под 11-м номером, 6-3, 6-2, судя по всему, Серена возвращается.
А я ведь напомню, что кругом раньше Серена Уильямс выиграла у Надежды Петровой, а Петрова — это пятая ракетка турнира была.
Да-да-да, абсолютно правильно.
То есть Серена на правильном пути, можно сказать.
Да, очень любопытно понаблюдать будет за этой спортсменкой в нынешнем сезоне, вернется ли она к своей былой форме. Ну, понятно, что первой ракеткой трудно будет, наверное, стать сильнейшей теннисисткой мира в конкуренции с Шараповой, Жюстиной Нен-Арден и так далее. Но, тем не менее, она может вполне вернуться в десятку, вполне-вполне. Что касается мужских результатов, то здесь без особенных неожиданностей Энди Роддик, американец, взял верх над хорватом Марио Анчичем. Очень упорный получился поединок, 5 сетов было. Роджер Федерер легко выиграл у Новака Джоковича из Сербии в трех партиях 6-2, 7-5, 6-3. Удивительно легко проиграл Турсунов. Он уступил Томашу Бердиху из Чехии 2-6, 1-6, 1-6.
Да, теперь слишком уж какой-то счет. Не очень прилично, я бы сказал.
И теперь Бердых сыграет с другим теннисистом из России, Николаем Давыденко, первым номером российской команды. Что касается остальных пар, то здесь Ришар Гаске, француз, выиграл у Томми Робредо. Это все четвертый круг, я называю. Марди Фиш, американец, взял верх над испанцем Давидом Феррером в четырех сетах. И теперь сыграют в четвертьфиналах. Роджер Федерер сыграет с Робредо, а Марди Фиш с Энди Родиком. Такой любопытный поединок. Двух друзей, двух соотечественников. Да. А в четвертом круге встретится Давид Налбандян, аргентинец, с Томми Хаасом из Германии. Берды, как я сказал, сыграет с Николаем Давыденко. Джеймс Блейк, американец, сразится с Фернандо Гонсалесом из Чили. Энди Мюррей из Великобритании встретиться с испанцем Рафаэлем Надалем. Вот здесь тоже возможен, на мой взгляд, неожиданный результат возможен. Энди Мюррей вполне по силам одолеть Надаля, как мне представляется.
Смотрите, очень много, как всегда, много перед началом турнира говорили о хорошем посеве у российских теннисисток, и мы с вами говорили, что многих нет на этом турнире, и что было бы, если бы. Вот теперь можно сказать, что Шарапова остается первой, и она продолжает выступление. Дальше, третья ракетка Кузнецова выбыла, пятая ракетка Петрова выбыла, седьмая Елена Дементьева тоже выбыла, и девятая Динара Сафина тоже проиграла. То есть из десятки среди россиянок осталась одна Шарапова, которую мы и предполагали в числе возможных претендентов на победу в Австралии. У мужчин, кроме Николая Давыденко, мы, собственно, и...
Да, все, Николай Давыденко, да, единственный остался.
Он остался один. Марат Сафин проиграл тому же Энди Родику. И Михаил Южный, естественно, проиграл Федереру. Но надо сказать, что иногда Южный очень упорно держался в матче с Федерером.
Ну, конечно, конечно.
Еще бы не упорно, а когда, иначе зачем выходить на корт против Федерера? Как раз Борис Сопкин, тренер Михаила Южного, очень хорошо сказал на этот счет, что если ты выходишь с Федерером, то одно из двух, да, либо ты готов, либо ты не выходишь. Как-то так он высказался. Ну и что же, в отсутствие Амели Морисмо у Шараповой теперь хорошие шансы на победу. Напомню, что австралийский турнир — это единственный из серии «Большого шлема», где пока россиянки не побеждали.
Да-да-да, абсолютно правильно. Но Шараповой предстоит встретиться с еще одной россиянкой, Верой Звонарёвой. Она очень неплохо, кстати, выглядит, да, на этом турнире, тоже очень уверенно двигается по сетке.
Притом у нее пассив не очень высокий,
22-й номер у нее, да-да-да. Ну и еще одна российская теннисистка продолжает участие, Анна Чеквитадзе. Она встретится в матче четвертого круга с швейцаркой Пати Шнидер. А в других матчах четвертого круга Ким Клейстер сыграет с Даниэлой Гантуховой из Словакии. Четвертый и 15-й номера посева китаянка Нали, которую отмечаем как одну из перспективных теннисисток.
Она победила с Динару Сафину, кстати.
Совершенно правильно, да. С Мартиной Хингис из Швейцарии сыграет. А в матчах уже четвертьфинала Серена Уильямс встретится с Шахар Пейер, а еще в одном поединке сойдутся две теннисистки из Чехии, Николь Вайдишева и Люси Сафарова.
Вайдишева как раз выиграла у Елены Дементьевой. Ну так что же все-таки у Шараповой, возвращаясь, как всегда, к лучшей, очевидно, сейчас российской теннисистке. Ким Клейстерс, понятно, одна из ярко выраженных претенденток на победу. Вполне возможно, что некоторая часть австралийской публики будет ее поддерживать, пометуя ее роман с Лейтоном Хьюитом.
Да, это забыто уже, дела давно минувших дней, Лейтон давно жена.
Не чужая она австралийской публики.
Возможно, возможно, есть какие-то стимулы у Клейстерс блеснуть.
Ну, а так по уровню на кортах Мельбурна остается Серена Уильямс, которая пока как темная лошадка будет.
Ну и
так.
Хингис, наверное, тоже.
И Мартина Хингис, да.
Удивительно, держится легко тоже, держится хорошо эта теннисистка, да,
то есть
на удивление.
Круг претенденток сузился, и у тех, кто остался, наверное...
Равные шансы.
Наверное,
абсолютно
отличные стимулы.
Шансы. У кого-то
тоже
выделить очень трудно.
У Нали, у Вайдишевой прекрасные стимулы
совершенно
наконец
правильно
показать, на что они способны. Да и Звонарева, я думаю, не отдаст игру Шараповой.
Посмотрим еще на игру Шахар Пейер, допустим, теннисистка тоже
Шахар
Пейер заявляет
первая,
о себе.
Первая израильтянка в истории, которая вышла в такую высокую стадию турнира.
Я не помню, может быть, Анна Смашнова тоже.
Вот я где-то сегодня прочел, что это впервые в истории, да, израильского тенниса такой большой успех. Ну, так и должно быть. Лидеры выбывают, а претенденты...
Ну, без сенсации никуда не денешься, понятное дело, что... Тем более, это турнир серии «Большого шлема». Тут, в общем, так сказать, важен психологический еще фактор, помимо физической готовности и, собственно, игровой готовности.
Ну, а скажите мне все же свое мнение, Дмитрий. Из тех, кто остался, из тех, кто претендует на победу, помимо, ну, наверное, помимо Роджера Федерера, все же, кто, на ваш взгляд, показывает наиболее яркую игру? Честно говоря, мне не показалось, что Шарапова очень ярко играет. Она явно превозмогает усталость и какие-то, может быть, психологическую неготовность.
Что у женщин, мне кажется, равные шансы у практически всех фавориток, о которых вы говорили, Алексей, и Шарапова, и Клейстерс, и Уильямс, и Хингис, да, мы этих вот четырех теннисисток выделили. А что касается мужчин, то здесь, как и на прошлой неделе мы отмечали, конкуренцию Федереру может составить вполне Энди Родик, который, конечно, очень-очень уверенно уже показывает.
В хорошей форме сейчас, да.
Блистательно
его показывает.
Главное,
он психологически раскрепощен.
Абсолютно, да.
Это
да.
Видно, как он буквально.
Вот единственный у него получился сложный поединок с Марио Анчичем, а так, в принципе, без борьбы. Ну, я не знаю, как расценивать, допустим, игру Сафина с Родиком, поскольку Сафин, конечно, помимо игры демонстрировал и вопиющее, так сказать, отношение к арбитру, и
ссылался на него. В своем стиле, в традиционном.
Абсолютно правильно, да. То здесь, ну, мне кажется, Родик, да, мне кажется, Родик вполне по силам оказать конкуренцию, достойное сопротивление Федереру. А Давыденко, еще раз отмечу, мне кажется, все-таки, так сказать, проведя тяжелейший прошлый сезон, у Николая не хватит, мне кажется, ни сил, ни уверенности, не даже, может быть, мотивации в какой-то степени, даже выиграть, не знаю, того же Бердиха.
Ну что ж, а Рафаэль Надаль, я думаю, мне кажется, он играет уверенно, но как-то психологически какие-то у него проблемы, несмотря на всю уверенность. Класс остался при нем.
Не будем забывать, что он получил не так давно травму,
вот
и вполне возможно,
травма,
человек,
да,
опасается просто усугубить эту травму, поэтому в какие-то моменты осторожно играет и бережет себя.
Ну что ж, очевидно, что будет уже новая чемпионка в этом году ввиду выбытия из сетки Амели Моррисмо. А вот Роджер Федерер вполне может защитить свой титул. Но поскольку у нас через неделю снова с Дмитрием с вами беседа, то как раз мы и посмотрим, будут ли новые сенсации.
Да, к этому моменту уже будет, наверное, известен результат
финального
поединка.
Спасибо.
Спасибо. С нами был Дмитрий Морозов. Ну а всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru.
Ну, а сейчас на волнах Радио Свобода очередной выпуск музыкального календаря Александра Бараховского.
В Голливуде идет подготовка к съемкам фильма о жизни и трагической смерти одного из самых ярких героев рока конца прошлого века, лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна. Сюжет фильма будет основан на биографии Кобейна, написанной Чарльзом Кроссом, которую весьма правдивой и удачной считает вдова легендарного музыканта Кортни Лав. По ее же словам, сейчас ведутся поиски артиста, который сыграет в будущей картине главную роль. В результате продюсеры ленты остановили свой выбор на кандидатурах двух исполнителей. Как сообщила журналистам Кортни Лав, «Я сейчас не могу назвать имен, но вам всем понравятся эти актеры. Один из них выглядит как пай-мальчик, но в нем есть много скрытой ярости, другой, наоборот, не скрывает своей жестокости, и она ему очень идет. Фильм, над которым ведется работа, будет не первой кинобиографией Курта Кобейна. В 2005 году на экраны вышла картина «Last Days» известного режиссера Гаса Ван Сента, рассказывающая о последних днях лидера группы «Нирвана».
Группа «Нирвана» на волнах «Радио Свобода» в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
Напомню также, что сегодня в 22:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на гандболе, футболе и зимних видах спорта. Итак, в 22:07 программа «Прессинг». Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 15:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Сочи пройдут переговоры президента России и канцлера Германии. Как ожидается, Владимир Путин и Ангела Меркель обсудят проблему энергобезопасности. В Турции подросток, задержанный по подозрению в убийстве известного журналиста Гранта Динка, по сообщению властей, дает признательные показания. 17-летний Агюн Самаст был задержан в городе Самсун. У него, как утверждается, найден пистолет, из которого убили Динка. По делу об убийстве задержаны еще 6 человек. В Дагестане пропал без вести высокопоставленный чиновник администрации Кизлярского района, ведущий кандидат в депутаты Народного собрания от партии СПС Омар Магомедов. В лесу обнаружена его сгоревшая служебная машина со следами взрыва. Возможные сроки нового раунда шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе обсудил в Москве высокопоставленный представитель КНДР Ким Ги Гван. Он встретился с руководителем российской делегации на переговорах Александром Лосюковым. На юге Ирака, в городе Басра, при взрыве заложенной у дороги бомбы погиб британский солдат. Четверо получили ранения. В Багдаде не менее 6 человек погибли при взрывах заминированных машин. В Багдад прибыли свыше 3000 военнослужащих США в соответствии с новым планом президента Джорджа Буша по стабилизации положения в Ираке. В Сирии сегодня вечером должна состояться встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с Халедом Мишаалем, лидером правящей в автономии группировки «Хамас». Накануне переговоры между Аббасом и Мишаалем были отложены из-за разногласий. Хиллари Клинтон, член Сената США от Демократической партии, объявила о начале своей предвыборной кампании и предложила американцам провести широкую дискуссию о путях завершения войны в Ираке. В Сербии сегодня проходят парламентские выборы.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут вы услышите программу «Читаем журналы». У нас в гостях главный редактор журнала «Конный мир» Наталья Костикова.
Открою страшную тайну. Я в Новый год тоже покаталась на лошади, мне очень понравилось, но потом от чего-то долго мучила бессонница.
Это называется очень своевременный вопрос. Что делать и чего не делать, если вам не спится? Ответ попробует дать наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов и его эксперты в программе «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Как вам сегодня спалось? Мне плохо, что, в общем-то, бывает нечасто. Просто по забывчивости выпил вечером чашку кофе и потом не в глазу. Что еще не стоит делать перед сном? На этот вопрос отвечает Роберт Баснер, директор Центра по лечению бессонницы при медицинском факультете, расположенного в Нью-Йорке Колумбийского университета. Доктор Баснер, ну, кофе, понятно, возбуждает. А что вы скажете о стаканчике вина, о рюмке коньяка? Это вроде бы помогает расслабиться.
Alcohol is a sedative, and like any other sedative, it'll knock you out and put you to sleep.
Да, алкоголь успокаивает и помогает уснуть, но его действие быстро кончается. Потом среди ночи человек часто просыпается. А если он привыкает убаюкивать себя алкогольным снотворным, то сон может стать фрагментарным, прерывистым, появятся кошмары, усилится бессонница. Так что, если вам предстоит немного выпить вечером, то лучше сделать это пораньше, за 3-4 часа до сна. Мистер Баснер, а что еще мы делаем, чтобы помешать себе нормально спать? Я думаю, самое худшее то, что люди не относятся ко сну серьезно. Вместо того, чтобы спать, они делают что угодно. Приносят работу домой, занимаются ей, сидя в кровати, читают в постели, смотрят телевизор. Но как может повредить сну телевизор или книга, если это не за счет сна, а до него? Если это помогает вам уснуть в течение 10-15 минут, то нормально. Но 20 минут в постели без сна – это уже перебор, потому что вы приучаете ваш организм не спать в постели. Это очень важно, как вообще все, что касается сна. Например, вы считаете, что сегодня не выспались, а завтра отоспитесь. Но лучше, когда сон регулярный, когда вы ложитесь в одно и то же время. И надо точно знать, сколько часов вам нужно спать. Одним людям хватает 5-6, другим надо 9-10 часов. Все зависит от организма. Так что не завидуйте соседу. Спите столько, сколько вам нужно. Я дал послушать эти советы своей жене-американке, у которой нередко случается бессонница. Хотел помочь, но реакция была неожиданной.
So what do you think about this good advice?
Do you think that I'm a глупая баба? Do you think it's the first time I've heard this good advice?
Ты думаешь, что я глупая баба? Да я слышал такие советы 100 раз. Каждый человек без докторов лучше знает, что ему полезно, а что вредно. Я перед сном читаю, и это помогает мне засыпать. Мне помогает еда. Даже если для того, чтобы перекусить, иногда приходится вставать среди ночи. Початок кукурузы, кусок хлеба с джемом. И мне уже легче, я успокаиваюсь и могу спать. Но не я, а врачи предупреждают, что если есть еще и ночью, то можно растолстеть. Не так уж много я и ем, и все мои калории тут же расходуются. Весь день у меня дела, я с утра до вечера ношусь, как угорелая. Посмотри на меня, я не толстая.
After it takes somebody's into the night. faster we've come to the extreme.
Мелисса Этеридж, «Сон». Но в песне это еще и мечта.
I want to listen to your heartbeat and your breathing on and on. I want to lay down on your shoulder.
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Ну, хорошо, со сном мы с грехом пополам разобрались и выспались. А что делать, если не везет в любви? Сегодня впервые в американской истории незамужних женщин стало больше, чем замужних. Одна из причин – легкость развода и доступность второй, третьей попытки и так далее. Жалко смотреть, когда на твоих глазах расходятся, неважно, женатые или неженатые, пары вроде бы вовсе неплохих и, главное, любящих друг друга людей. Кто виноват? Козлом отпущения хорошо назначить бывшую жену или подругу, но это слишком просто. На роль козлов подходят и родители. Они разводились, и вот я, будучи невинным ребеночком, не научился у них мирному сосуществованию. У родителей не получилось, и мне, горемычному, вроде бы тоже на роду написано. С моей софистикой не согласна нью-йоркский психолог Робин Гудман.
Your parents are role models for everything.
Да, родители – пример для подражания, иногда невольного. Но подражайте счастливым моментам их жизни, которые вы наверняка можете вспомнить. Родители были нежны друг к другу, вот и копируйте их на здоровье. Можно научиться и на отрицательных примерах. Скажем, родители не умели решать неизбежные в жизни проблемы, ругались. Учитесь делать это мирно. А что еще нужно для полного счастья? Иногда мы мечтаем о таком счастье, и потом мерим этой мечтой реальную жизнь. Они не совпадают, и мы считаем себя несчастными. Полного счастья просто нет, не бывает. Это детский максимализм. Надо быть реалистом и в жизни вообще, и в любовных отношениях в частности. Великолепные отношения – это просто хорошие отношения. Но где их взять? Чего не стоит делать, так это разбегаться слишком быстро. Нормальные отношения у пары близких людей редко случаются сами собой, а чаще строятся как дом, по кирпичику. Надо научиться обсуждать свои разногласия. Если хотите, надо научиться ссориться, не обижая друг друга. Главное, не избегать конфликта, а вести его мирно и благожелательно. Конфликт – это часть жизни. Где же она была, эта психологиня, со своими советами, когда я разводился первый раз, потом второй? Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил.
And you're breathing on and on. I want to lay down on your shoulder, surrender to your peace.
Мелисса Этеридж, «Сон». Когда в моих глазах потухнет свет, когда огонь мой вернется в пепел, и ангелов Господь пришлет за мной, точнее, за душой моей бессмертной, во сне останусь я всегда лежать, дремать, как прежде, на твоем плече, и слушать сердце стук, и понимать, что это только сон, обычный сон. В моем переводе вышло нечто вроде торжественного сонета. У Мелиссы просто милая песня, хотя и не менее сентиментальная.
And when the light in my eyes fading, when running water becomes too deep, finally angels turn my fire to dust. And when my soul's no longer mine to keep, I wanna lay down on your shoulder, just inside your arm. I wanna listen to your heartbeat and your breathing on and on. I wanna lay down on your shoulder, surrender to the peace, and just go to sleep.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
Программа «Читаем журналы» в прямом эфире «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала под названием «Конный мир» Наталья Костикова. Наталья, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Уважаемые слушатели, напоминаю, что задать наши гости вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок будет бесплатным для жителей всех российских регионов.
Итак, журнал «Конный мир». Тираж его 42 тысячи экземпляров. В издании 96 полос, и выходит оно ежемесячно, начиная с 2000 года. Первый вопрос к Наталье Костиковой. Скажите, у вас есть своя лошадь?
К сожалению, нет.
Но вы занимаетесь верховой ездой, да?
Да, регулярно.
Ну как же, в колонке редактора фотография главного редактора верхом.
Это все мои любимые лошади.
Ну, значит, есть своя любимая, и не одна. Вот это уже достойно.
Рассказать о журнале «Конный мир» мы попросили нашу коллегу Тамару Леленкову.
Ежемесячный журнал «Конный мир», разумеется, рассказывает не только о лошадях, но и о людях, которые лошадьми занимаются. Потому что одно без другого в этом мире не бывает. Будь то чрезвычайно популярная сегодня в Германии и Голландии порода пегих цыганских кобов с Британских островов, или неутомимые монгольские лошадки, на которых 100-тысячное войско Чингисхана сначала покорило народы Средней Азии и Северного Китая, а затем дошло до берегов Днепра. Читая подобного рода статьи, невольно удивляешься, насколько тесно жизнь этих прекрасных животных связана с историей человека. Так, Алтайский конный завод был основан в 1907 году купцом-промышленником Винокуровым для того, чтобы разводить лошадей для армии. И хотя после революции он добровольно передал завод новой власти, оставшись его управляющим, бывшего купца арестовали и расстреляли за отказ отдать лучших лошадей на нужды гражданской войны. К сожалению, тесная связь лошади и человека нередко имеет и отрицательный результат. Если некоторые породы, такие как, например, норикер, пережив скрещивание с другими породами, приспособились к изменившимся условиям настолько, что сегодня пользуются таким же спросом, как и столетия назад, то другие породы едва не были утрачены. Весьма показателен в этом смысле материал про одного из известнейших тренеров-берейтеров Бента Браундеруппа, который мечтает вернуть былую славу фредериксборгской породе и восстановить традиции классической выездки в Дании. И здесь мы подходим еще к одной очень интересной теме, которой журнал «Конный мир», как правило, в каждом номере посвящает несколько материалов. Это люди, которые понимают лошадей. В буквальном смысле, как Монти Робертс, потомственный конник, который еще будучи ребенком, обнаружил в себе эту способность. И совершенно неважно, если от этого знания человек получает и практическую выгоду, ведь главный постулат Робертса звучит так. «Мы учим лошадей, чтобы они проявляли уважение к нам, и необходимо отвечать им тем же». А вот в октябрьском номере журнала другой всемирно известный тренер, австралиец Клинт Андерсон, дает не менее замечательные советы, как приручить незаезженную лошадь. Цитирую. «Вместо того, чтобы ловить лошадь, позвольте ей поймать вас». Думаю, что мои комментарии тут излишни. Вообще, умение общаться и обращаться с лошадью – это отдельное искусство. Об этом хорошо знают не только посвященные в конный мир. Театрализованные представления «Марио Люраши», представленные на итальянской конной выставке «Фьерковале», многим известны благодаря кинематографу. И что интересно, подобного рода зрелище можно, оказывается, увидеть и в России на международных конных выставках «Эквирус». Здесь мне хотелось бы отметить отлично продуманный макет журнала и замечательные, прямо-таки потрясающие иллюстрации. То ли лошади удивительно фотогеничны, то ли фотограф не может остаться равнодушным к этим прекрасным животным, но журнал «Конный мир» лучше читать и разглядывать, чем слушать рассказы о нем. Потому что в этом издании есть все, что заинтересованному читателю может быть интересно и полезно. Здесь и европейские новости, и спортивные события со всего мира, широко развернутая ипография, жокей-клуб, конные биржи, кони в искусстве, практические советы, анализ конного спорта России. И я бы хотела спросить у редактора журнала «Конный мир». Что касается профессиональных соревнований, насколько конкурентоспособны российские спортсмены за рубежом? И еще, можно судить, насколько современные школы верховой езды отличаются от, скажем, принятой в советские времена. Какие, на ваш взгляд, породы лошадей наиболее гармоничны для современной России?
О журнале «Конный мир» рассказала Тамара Леленкова.
Главный редактор этого издания Наталья Костикова сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы ей можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пока звонков нет, предлагаем гостям вопросы Тамары Леленковой. Первый из них о российских спортсменах, конкурентоспособны ли они за рубежом. От себя добавлю, что мы-то прекрасно помним великие имена и Филатова, и Елены Петушковой, и Ивана Кизимова. Великие были олимпийские чемпионы. А сейчас, на ваш взгляд, какие у вас ощущения?
Ой, хотела в первую очередь сказать большое спасибо за замечательную рецензию. Не так часто приходится слышать настолько замечательно высказанное мнение со стороны. Вот. А насчет наших спортсменов, к сожалению, ситуация не такая радужная, как в советские годы. Но это можно как бы во всем следить, такую тенденцию. Мы потеряли эту школу на сегодняшний день, к сожалению, и не восстановили ее еще.
Ну а насколько же вот современная школа верховой езды отличается от принятой в советские времена все-таки?
Мировой уровень современного конного спорта сильно вырос. То есть за те годы перестройки советского периода они колоссально шагнули вперед настолько, что до сих пор мы их не можем догнать. Можно аналогию такую провести, как с машиностроением. Да? Наши до сих пор не могут выпустить как бы машины уровня «Мерседес».
Ну и, в общем-то, и никогда и не могли, если честно говорить. А все-таки с конным спортом были высочайшие достижения. Хотя такой традиции, может быть, как во всем мире, особенно в скачках, вряд ли такая традиция была в России или была.
Ну, если честно, вот мое мнение, что не настолько у нас были огромные колоссальные результаты даже в советское время. То есть, да, они были, особенно на Олимпиаде, которая в Москве проводилась. Естественно, у нас, да, у нас, соответственно, результат. Если брать общемировые результаты, то мы до них очень далеки, даже в то еще время были. А сейчас как бы потеряли.
У нас есть звонок. Татьяна из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте. Ну, Татьяна, ну, я очень давно конным спортом занималась, очень люблю. Все время выписывал журнал «Коневодство и конный спорт», хотя понимал прекрасно, что он жутко был неинтересный, с жуткими иллюстрациями и так далее. Ваш журнал не видела, надеюсь, увижу и куплю. Ну, у меня два вопроса. Во-первых, первый вопрос, знаете ли вы что-нибудь про Тита Пантекорова и его конюшню, я когда-то у него ездила. И второй вопрос, была когда-то на телевидении, ну, телевидении передача «Энциклопедия лошадиная» Александра Невзорова. И я не могу понять, почему она у меня вызывала такое омерзение. Вроде бы лошади красивые, и все замечательно, но почему, я, может быть, вы объясните. До свидания, спасибо.
А может, вам она и не казалась такой отвратительной, эта передача?
Со второго вопроса.
С какого вам удобнее, пожалуйста? Давайте с первого начнем, с конюшни Пантекорова.
Про Тита Пантекорова у меня, ну, примерно последняя информация, как бы конюшня его существует, она у него под Дмитровки где-то в 100 километрах. Одно время он перевозил лошадей, я знаю, в Америку, но, по-моему, он вернулся и участвовал, есть халтыкинский митинг у нас ежегодный проходит, и он привозил своих лошадей, как бы все нормально, он занимается, конезавод живой.
Осталось только разыскать нашей слушательнице. И второй вопрос по поводу передачи Невзорова.
Это достаточно сложный философский вопрос, я бы так сказала. То есть очень много людей как бы как поддерживают Александра Глебовича, так и противников его. То есть если мое личное мнение, то Александр Глебович, безусловно, гениальный, талантливый человек. То, что он делает с лошадьми, это вне всякого как бы конкуренции, но вопрос его отношения к людям у меня как бы тоже вызывает очень много вопросов.
Многие, наверное, больше любят лошадей, чем людей. Это не только, это такой мировоззренческий вопрос.
Я считаю, что лошадей проще любить, чем людей.
Безусловно, безусловно.
Да и не только лошадей, вообще животных. Вероника любит кошек, а я кроликов. Ну что ж, дело житейское. У нас есть звонок еще один. Надежда Николаевна из Московской области. Здравствуйте.
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 Меня зовут Надежда Николаевна, я звоню из Подмосковья. Во время войны у нас в Забайкале, туда, в Читинской области, пригоняли лошадей монгольских. И приходилось их обучать. Не мне, конечно, а моему отцу, маме. И они настолько были капризными, они такие маленькие и очень слабые. И как сейчас вот обстоит дело? Или они уже переродились, может быть, они уже стали более-менее сильными?
А вот я читал где-то, что монгольские лошади, наоборот, были очень сильные и выносливые. Может быть, по абсолютной силе они были слабее какого-нибудь тяжеловоза, першерона. Ну, вообще, они считались выносливыми, такими работящими лошадьми, не так ли?
Здесь как раз, как бы, в предварении вопрос о том, что существуют аборигенные породы, это как раз вот речь о монгольских, существуют конюшенные, да, заводские породы. Те, которые содержатся в тепличных условиях, они, безусловно, более резвые, более выносливые, но они более, как бы, в содержании, то есть более прихотливые, чем аборигенные лошади. То есть, если монгольскую лошадь можно выпустить в поле, она сама себе добудет корм, то есть лошадь, которая заводская конюшенная, ее нельзя выпустить в поле, она просто не выживет там. В принципе, чем мельче лошадь, а, как правило, вот монгольские аборигенные лошадки, они не крупные. Вот, они проще как раз в работе, то есть больше проще поддаются работе, чем заводские породы, чем крупные лошади. Я думаю, просто это связано с, как бы, не совсем профессиональностью людей, которые пытались их объезжать. Там не должно быть таких проблем, на мой взгляд.
Наталья, вот насколько я знаю, вы по первой своей специальности фотограф. И у вас, я в редакции видела замечательный портрет коня в пальто вашей работы. Скажите, да, трудно делать такие снимки или это вообще монтаж? Вот мой коллега высказал такое предположение, что это монтаж.
Как правило, 90% моих фотографий, или не 99%, не нуждаются ни в каком монтаже. Трудно делать все хорошо, я бы так сказала. Вот. И самое главное – это идея. То есть осуществить идею – это уже несложно. Но как бы вот родить идею – это всегда тяжело.
А как же было с конем-то в пальто все-таки? Его что,
честно
в пальто
сказать,
одели?
Это не моя идея, да. То есть другому человеку, я просто осуществила ее.
Но
да, коня
пальто?
Одели в пальто.
Потрясающе.
В человеческое. Вот, какого же размера это должно было
быть? Ну, вот подошло так на конюшне, там валялось, одели на него. Гораздо сложнее. Вот часто люди непрофессионалы не понимают, глядя на фотографии свободных лошадей, там бегающих где-то на природе, думают, что это непрофессионалы. Думают, что это ничего страшного, там лошадка бегает. Они не понимают, что лошадь не собака, ее нельзя отпустить в чистое поле, она не вернется, как правило, если ее заранее не приучивали к этому. Но, как правило, лошадь свободное животное, она очень редко обучаема настолько, насколько собака, чтобы подходила к человеку. И поэтому для меня сложнее гораздо и интереснее делать фотографии лошадей на свободе. За границей, когда такие фотографии смотрят, все спрашивают, кто помогал, как вы это сделали, убрали ли вы в фотошопе там заборы и так далее. То есть это гораздо сложнее, но...
Я все понял, поскольку пальто валялось, как вы сказали, на конюшне, так это и было его пальто.
Оно подошло к нему, да.
Потому и подошло, что это было его пальто.
Кстати, эта фотография, она очень хорошо украдена, так качует по интернету просто на ура. Мне ее много раз присылали в качестве ссылок, она такая популярная.
Да, это хит, безусловно.
У нас есть еще звонки. Владимир из города Дмитрово. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Можно вопрос, да?
Да.
Скажите мне, пожалуйста, разъясните темному человеку, вот лошадей на различных скачках, степлечезах, там их загоняют, калечат, вот что это, любовь к лошадям или любовь к деньгам?
Хороший вопрос, спасибо, что вы его задали.
Я так понимаю, не первый раз вы на него отвечаете.
Вот в связи с Александром Глебовичем и его передачей эти вопросы очень насущны, их постоянно задают. Я говорю, это, опять же, очень сложные философские моменты. Как я говорю, в мире, где для того, чтобы иметь жизнь, надо съесть другую жизнь, глупо говорить о справедливости. То есть каждый человек сам должен отвечать за свою, как бы за свое поведение, за свою работу с лошадью. И мы не вправе как бы судить тех людей, которые поступают. Есть нормальные отношения даже в спорте к лошадям, есть, где их загоняют. То есть все зависит от человека, от его отношений. Если, опять же, для человека это заработок, если у него единственный способ прокормить себя таким образом, то вправе ли мы его судить, да, где сотни тысяч животных забиваются на мясо ежедневно? Это очень сложный глобальный философский вопрос.
Но вы об этом пишете, очевидно.
Пишем. Мы вообще за гуманное отношение. Если мы используем лошадь, то мы должны максимально сделать комфортным ее пребывание в наших руках.
Лучше не скажешь. Совершенно с вами согласен.
И еще один звонок. Евгений из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Я бы вот хотел полюбопытствовать. На ваших страницах печатается Давид Яковлевич Гуревич. Я бы хотел узнать, не брат ли он покойного медиевиста-историка Арона Яковлевича Гуревича. Вообще, если можно, расскажите о Давиде Яковлевиче.
И, наверное, заодно и о других ваших авторах интересных.
Ой, Давид Яковлевич потрясающий, уникальный человек. Вот у него был юбилей, по-моему, в том году или два года назад. Ему 85 лет исполнилось. Человек, он ветеринар, он прошел войну. Он до последнего возглавлял музей коневодства у нас в Москве. Человек потрясающих знаний, энциклопедических знаний. То есть он знает, он великолепно знает лошадь. Он великолепный наш автор. То есть что про него еще рассказать? То есть и я, самое главное, я потрясена, что человек до такого возраста как бы способен абсолютно адекватно и великолепно излагать свои мысли и до сих пор работает. Вот насчет брата, к сожалению, не знаю. Надо уточнить.
А кто вообще для вас пишет в основном?
Ой, авторы со всего мира, я бы так сказала. Наши, в первую очередь, ведущие специалисты в НИИ коневодства, Тимирязевской академии. То есть все, кто владеет конной тематикой, все наши авторы, мировые в том числе, причем известные.
Ну, а продолжая разговор уже о журнале, какая из рубрик вам самой кажется наиболее интересной? Пару слов о ней.
Знаете, вот я, наверное, не смогу выделить одну рубрику. Я считаю, что в каждой рубрике бывают наиболее интересные материалы. Тут как нам часто звонят авторы и спрашивают, как вам, например, материал на эту тему написать? Надо или не надо? Я говорю, вы знаете, пока я не увижу материал, то есть я не могу сказать, интересный он или получится, либо неинтересным. Потому что на одну и ту же тему можно написать как интересный материал, так и неинтересный. Это любой журналист знает. Поэтому я считаю, что у нас в каждом журнале практически бывают какие-то находки, то есть какие-то как бы центральные темы, вот, и они вот как бы очень интересны. Вот у нас 2 номера назад был очень, на мой взгляд, такой удачный журнал. Как мне кажется, мы нашли такую находку, хотя вроде бы тема лежала на поверхности. Мы рассказывали про нашу советскую школу Шве при ЦМИ. То есть это единственная, практически единственная школа, которая существовала в советское время на ипподроме. Это единственное, где советский человек мог покататься. Причем это действительно уникальная информация, которую современные люди уже не знают, как люди в 5 утра приезжали, занимали очередь.
А у меня там дочка каталась, кстати.
Да, то есть вот кто касался, те знают, насколько это было вот, трудно пробиться. Вот, и мы нашли фотографии, то есть опубликовали вот всех тех коников, которые были. То есть и все, вот, ну, по отзывам тоже, людям очень понравилось.
Наталья, очень коротко, что самое главное во взаимоотношениях человека с лошадьми? Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заниматься верховой ездой?
На мой взгляд, это в первую очередь профессионализм человека. То есть его умение найти с лошадью контакт и его знание вопроса.
Спасибо, Наталья. В гостях у программы «Читаем журналы» была Наталья Костикова, главный редактор журнала «Конный мир».
Напомню, что в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». Она посвящена юбилею петербургского поэта Владимира Уфленда. Уфленд — это друг Бродского, Долматова, мастер камерных стихов, остроумный человек и персонаж питерских легенд. В программе участвуют друзья поэта, ведет программу Иван Толстой, первый раз в эфире через 8 минут, а повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину гражданской войны.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла.
Ее задержали 14 января на пограничном пункте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные медики продолжают обсуждать, как же отправить Романа Рудакова в Москву для проведения операции по трансплантации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.